Унижение имело горький привкус. Он, один из пяти сильнейших людей степи, должен докладываться, словно простой слуга, и ждать, пока один из мрачных стражников войдет внутрь и сообщит Явениру о его присутствии. И все это на глазах у сотен наездников бури, готовящихся вокруг шатра к битве. Ни один из них не смотрел на него открыто, взглядывали быстро, уголком глаз, но все равно легонько посмеивались, будто бы собственным мыслям, и специально прохаживались рядом, разговаривая в полголоса. Всадники знали, что отец уже не столь милостив к своему сыну, а поскольку были они гордостью вольных племен, то и позволяли себе побольше остальных. Да, горький привкус. Он чувствовал его на языке и небе, словно кто-то угостил его настойкой на полыни. Комок желчи подкатил к горлу, когда из шатра вышла светловолосая невольница.
«Сколько?»
— спросила она легко, а он в первый момент не понял, о чем она, будучи занятым размышлением о том, сколь многие среди окружавших его воинов заметили, что Явенир выслал к нему невольницу.
«Сколько?»
— и потом вспомнил поручение старого гриба. «Где-то 500. Они потеряли 500 колесниц». На миг казалось, словно бы она прикидывала, будто кулак молний от нее зависело, удовлетворителен ли этот ответ. «Отец выслушает твой доклад». Она отошла все же в сторону. Явенир посвятил ему несколько минут, сидя на волчьей шкуре, брошенной прямо на землю. Что означало, что ему, Кихдару Креда, пришлось преклонять перед ним колени, поскольку во время аудиенции голова сына не может находиться выше головы отца. Существовали сотни способов согнуть непокорную выю, и Дару Креда теперь казалось, что нынче придется испытать их все.
«Хорошо. Но в следующий раз тебе не удастся так легко оттянуть колесницы от каравана. Нынче тебе придется вести битву у стены бронированных фургонов под градом стрел. Ты уже послал людей в атаку?»
«Да, отец. Следующие 5 крыльев».
«Хорошо. Насколько быстро идет обоз?»
«Не быстрее марширующего человека».
«Многовато их, верно? Это хорошо. Слишком много фургонов, слишком мало опытных возниц. Не могут ехать быстрее, поскольку столь большой караван трудно контролировать и охранять одновременно. Когда одна сторона замедлится, вторая пойдет быстрее, и строй разорвется».
«Понимаю, отец».
«Это хорошо».
Вождь вольных племен задумчиво кивнул.
«Мои жереберы говорят, что нынче дождя не будет. Пыль все время станет закрывать поле битвы».
«Да, отец, я отдам приказы». Явенир снова покивал.
«Хорошо. До заката солнца осталось где-то 3 часа. Тебе нужно уничтожить еще 500 колесниц», — сказал он негромко, улыбаясь в притворной радушности. «Поспеши, мой сын».
«Больно, больно, больно!» Дыхание становится невыносимой мукой, крюки превращаются в раскаленные до белизны клыки диких тварей, что вцепились в грудь и спину, пытаясь разорвать ее в клочья. Каждый вдох только дразнит их, провоцирует к следующим нападениям. Каждое дрожание мышц судорожное, порой непроизвольное движение отзывается огнем в ранах, дергает внутренности, втыкает раскаленные клинки между ребрами. У Кейлы закрыты глаза, сцеплены изо всех сил зубы, ладони сжаты в кулаки столь сильно, что ногти, должно быть, проткнули кожу. Она не станет кричать, она не станет смотреть. Не на тот десяток округлых предметов, раскиданных вокруг ее треноги, словно брошенные шаловливыми детьми мечи. Несмотря на сжатые веки, перед глазами Кейлы все еще стояли всадники, возвращающиеся с первой битвы. Победившие, смеющиеся, перешучивающиеся. Даже те из них, кто, истекая кровью, покачивался в седлах, ехали с довольными лицами. За ними на подступах к каравану осталось несколько сотен колесниц, разбитых, поломанных, лишенных упряжек. Волна, пытавшаяся контратаковать, внезапно повернула и помчалась в сторону бронированных фургонов, словно бы в поисках защиты в их тени. Заметив это, лагерь за ее спиной взорвался криками и смехом, что жгли ее душу, словно капли кипящей смолы. Племена Кихдару Кредо рассчитывались за ночной бой при рампе, а когда на стороне Верданно не оказалось неожиданности, конница с легкостью победила их. Последняя группа всадников остановилась и кинула в ее сторону некие округлые предметы. Кейла знала, что это такое, конечно же, знала. Но сознание сопротивлялось тому, чтобы их назвать, словно придание этим предметам имени могло еще что-то изменить. Она выделила среди всадников своего хозяина, того, кто ее здесь подвесил. Тот лишь ухмыльнулся и бросил ей под ноги еще одну голову. Она не посмотрела вниз, хотя косица ударила ее по ногам, и так знала, что до конца жизни не забудет выражение страдания, что застыло на лице, замеченное ею, пока катилась голова, замеченное лишь на мгновение. До конца жизни, то есть до вечера, может, до рассвета. Может, он все же придет и даст ей отдохнуть. Кейла видела все хуже. Грани предметов размывались, подергивались красным туманом, сбегали в серость. Потому она закрыла глаза. Ничего не жаждала она так сильно, как уплыть во тьму. Коротко вскрикнула, сразу же закусив губу. Удар попал ей в солнечное сплетение, заставляя дернуться, выпустить воздух, а потом резко вздохнуть. Старший из стражников всматривался в нее, морща лоб в забавной гримасе. Видя, что она открыла глаза, рыкнул что-то и толкнул ее еще раз, точно попав в один из крюков, так что по телу ее пошел огонь. Кейла крикнула, да простит ее сероволосая госпожа, крикнула, потому что ей показалось, что раскаленный прут пробил ее сердце. А стражник кивнул и указал на долину, выплюнув несколько слов на своем языке. Ей не нужен был переводчик, жест был понятен. «Смотри, тебе придется, иначе снова ударю тебя». Потому она подняла голову и посмотрела. Долина тонула в пыли. Если столкновение, случившееся перед тем, подняло тучу пыли размером с милю, то теперь казалось, что к земле, волоча по траве брюха, припала грозовая туча. За десяток шагов уже ничего не было видно. На глазах колонна из 200 всадников въехала в пыль. И еще до того, как в нее погрузился последний всадник, первый уже исчез из виду. Выглядело так, будто кочевники решили сражаться вслепую. Вот только они могли не переживать, что потеряют врага. Ведь нельзя потерять нечто размером с город. Ох, на самом деле Кейла никогда не странствовала с таким караваном, но легко могла себе представить, что делается внутри. Кони сбиваются с шага, возницы пытаются удержать строй. Видны лишь 3 фургона впереди и столько же позади. Экипажи боевых фургонов всматриваются в серую стену, пытаясь разглядеть кочевников, прежде чем те внезапно выскочат перед ними, засыплют стрелами и исчезнут. Главное превосходство, имевшееся у арбалетчиков, — возможность бить врага с большого расстояния, прежде чем он успеет подобраться поближе, исчезло. Колесницы. Кейла несколько раз наблюдала за тренировками ручьев и волн, уже перед тем, как они двинулись на север, и знала, как много места нужно большому отряду колесниц, чтобы сражаться с толком. Куда больше, чем такого же размера отряду конницы. Как ребенок, выросший в приграничном городке, полном конных забияк, Кейла легко могла заметить разницу. К тому же ни одна волна не сумеет сражаться, не видя врага. Дереко сказал ей однажды, что для командира колесниц самое главное — глаза, потому что нет ничего хуже повозок, что сталкиваются друг с другом, вместо того, чтобы выполнять маневр. А кочевники лишили их глаз. Причем простейшим из возможных способов, в чем Кейла убедилась, когда из пыли выехала галопом группка из 10 всадников, тянущая за собой привязанные за лошадьми ветки. Сделали круг, подняв тучу пыли, и исчезли. Ох, владычицы степей, пошли им дождь! Караван истекал кровью. Вот только кровью были не боевые фургоны, а колесницы. Теряли людей и коней. А хуже всего было то, что они ничего не могли с этим поделать. Дереко даже не знал, сколько у него осталось экипажей, поскольку третья волна растянулась вдоль правого бока бронированной змеи почти на милю, в 3 колоннах, должных отгородить кочевников от обоза. Внешняя линия боевых фургонов пребывала где-то в 50 ярдах слева, но и так он едва замечал абрисы больших повозок. Его отряду приходилось подстраиваться под скорость всего обоза, которая все падала, и теперь он делал не больше полумили в час, дерганым ритмом, во время которого фургоны то и дело останавливались, чтобы не столкнуться. Возницы кричали, а животные все больше нервничали. Секохландийцы главенствовали на поле битвы. Атаковали с разных сторон, разным числом и с разной частотой. К тому же они вновь сменили тактику. На этот раз стреляли не только по лошадям, но и по людям, и многие фургонщики убедились, что стрела, выпущенная с 30 шагов, совсем неплохо справляется с кольчугой. В результате экипажи начинали бить из луков по всему, что появлялось в поле зрения. Чаще всего — собственные видения. Кочевники же не давали передышки, появлялись по нескольку десятков, засыпали колесницы стрелами и исчезали. Иногда просто возникали, чтобы сразу отскочить, исчезнуть, словно призраки, а порой, как несколько минут назад, бросались во фронтальную атаку, въезжая между колесницами, рубя саблями по головам лошадей и коля копьями в открытые ноги, сходясь лицом к лицу с экипажами фургонов, прежде чем лучники Верданна успевали потянуться за другим оружием. И только от того, что волна формировала три линии обороны, до сих пор не прорвались сквозь них. Но та короткая схватка стоила им почти ручья. Утверждавший, что неподвижная колесница — мертвая колесница, был прав. Еще несколько такого рода атак, и кочевники доберутся до боевых фургонов, а караван не получит ничего, кроме потери большей части колесниц. Долго, долго, коротко. Звук рогов звучал словно плач, словно признание проигрыша. Долго, долго, коротко. Стой. Боевые фургоны останавливаются, экипажи выскакивают и выпрягают лошадей, другие из внутренних рядов въезжают в отверстие от запряжек, в последних футах толкая свои повозки вручную. В несколько минут возникает линия почти без разрывов, потому что хороший Энлейд не забывает о своих колесницах. Через каждые полдесятка фургонов есть проход, блокируемый при необходимости щитоносцами. Третья волна ждет сигнала возвращения, ухода внутрь лагеря, но время выстраивания броневой стены дольше, чем при спокойном путешествии. Люди и животные нервничают, кое-где ряды слишком растягиваются, в других местах сбиваются в кучу. Именно потому караван редко ведут ночью. Слепота вызывает не меньший хаос, чем атака целой вражеской армии. Наконец, коротко, коротко, коротко. Колесницы в лагерь. Кочевники только в двух местах атаковали отступающие потоки, но, получив залп из боевых фургонов, сразу исчезли из поля зрения, и Дерако не мог избежать впечатления, что им просто позволили спрятаться внутри каравана. В конце концов, они достигли успеха, задержали самую большую бронированную змею в мире, причем не сталью и огнем, а степной пылью. Лааль, должно быть, улыбается нынче исключительно кисло. «Командиры волн, к Энлейду!» Вдоль линии повозок пронесся галопом вестник на колеснице. «Командиры волн, к Энлейду!» Дерако направился к центральной части лагеря. Перед фургоном Андеверса было людно. Когда он сюда добрался, там уже стояли командиры остальных волн. Ламерей, Хас, Орнедем и Ка. Четверка сильнейших колдунов лагеря Нефхар и Вамовес Баверах, командир всей пехоты, какая у них была. И именно он отозвался первым.
«Разве не Боутану должен бы теперь говорить?»
Кузнец смерил его взглядом сверху вниз.
«Эм Клевес проверяет северную стену. Слишком уж она растянута. Поскольку мы не видим, куда едем, невозможно поддерживать порядок. Мы не разбиваем лагерь, а лишь ищем выход из ловушки. Нынче мы можем выровнять фургоны, выпрямить стены, потом выпустить колесницы наружу и под их защитой пройти еще с четверть, может, с половину мили. А потом снова остановиться и выровнять ряды. Сколько мы проедем, прежде чем потеряем все волны? ДМ говорит, что дождя нынче не будет, и что не будет его завтра и послезавтра». Одетый в черное колдун кивнул. Откуда-то слева доносились отзвуки битвы, крики, звон оружия, посвист стрел. Через несколько минут все стихло.